Хорошо. Читаем дальше. Последние слова он пропел, проглотив четвертую тефтельку. Когда малыш вошел в столовую, мама, папа, босс и Беттон уже сидели за столом. Малыш шмыгнул на свое место, повязав вокруг шеи салфетку. «Обещай мне одну вещь, мама». «И ты, папа, тоже». «Что же мы должны тебе обещать?» – спросила мама. «Нет, ты обещай раньше». Но папа был против того, чтобы обещать слепую. «Вдруг ты опять попросишь собаку?» – сказал папа. «Нет, не собаку», – ответил малыш. «Кстати, собаку ты тоже можешь обещать, если хочешь». «Но это совсем другое, нисколечко не опасно. Обещайте, что вы обещаете». Папа хорошо запомнил, что малыш хочет собаку. Следует ли Богу напоминать о том, что мы хотим?
Я думаю, что это не вопрос напоминать Богу, что мы хотим. Это вопрос напоминать себе, что мы хотим. Бог — это не кто-то вовне нас. Это не какой-то там министр или президент, который сидит где-то на облаке или на троне, или в Мерседесе. Когда я говорю, что я прошу что-то у Всевышнего, я хочу, чтобы это через меня в мире реализовывалось. Это как, например, сравнимо с гиревым спортом, когда я тренируюсь, чтобы мышцы были. Точно так же молитва. Я могу намолить, условно говоря, собаку в этот мир, материализовать ее через свою молитву, потому что я тоже часть Всевышнего. Я тоже часть этой великой, бесконечной, дающей жизнь всему силы. И как Всевышний творил своим словом, так ведь и я могу. То есть, когда я говорю, ты исцеляющий больных, я не говорю, что вот не только исцели вот этого. Я хочу, чтобы в мире было больше исцелений. Вот как раз у Всевышнего несколько 100 000 000 000 собак, да, и паровых машин, и всего прочего. Я только как бы высвечиваю, выпячиваю своим желанием вот это вот, то есть делаю это более проявленным в мире. А так он не Адам, да, ты даешь человеку разум. У тебя этого разума, ну просто завались. Я хочу, чтобы его было больше. Я хочу, чтобы он больше проявился через меня. И в этом уже как бы в самой моей молитве уже есть и ответ. Поэтому да, нужно человеку постоянно, нужно постоянно напоминать, нужно непрестанно молиться. Мы ведь молимся часто одно и то же. Слово за слово каждый день, одни и те же молитвы. Вот народ молился о Иерусалиме, о возвращении в Иерусалим. Реформисты в начале 20 века решили, а что нам Иерусалим? Нас в Германии неплохо кормят. Но зачем действительно молиться о Иерусалиме, если мы туда не хотим, не дай Бог? Вот. И они вычеркнули из сидуров, да, из своих молитвенников, убрали Иерусалим. Но если посмотреть, есть ответ. Да, и поэтому, да, нужно Всевышнему напоминать, и нужно каждый раз нужно, нужно думать, нужно себе напоминать, действительно ли мы этого хотим. Потому что, так может быть, знаешь, Ваня, ты в 5-летнем возрасте молился о заводной курочке, которая клюет. Ну, вот тебе. Да? То есть, а может быть, ты ее уже и не хочешь вовсе. То есть мы должны и снова проверять свои желания. Может быть, он хотел собаку, а потом увидел кота Веслухова Шотландского и сказал, хочу теперь Веслухова Шотландского кота. Или, может, решить лучше жениться. Да? Спорил, там жена лучше собаки, собака лучше жены. Но, может, пришел к обратному выводу. То есть мы не только проговаривая, каждый раз вспоминаем, что мы хотим. Это важно действительно называть свои желания для того, чтобы помнить, чего ты хочешь. Например, я хочу преподавать в Оксфорде, я хочу спать, я хочу поехать в горы. И когда я проговариваю свои желания, я могу сказать, ну я могу и не поспать, если это приблизит мою работу в Оксфорде. Или, например, я не пойду работать в Оксфорде, если это будет мешать мне спать. Я как-то свои желания систематизирую.
А что бы ты хотел преподавать в Оксфорде?
Я ничего не хотел преподавать в Оксфорде. Меня приглашали в Кембридж преподавать позапрошлом году. Но там жутко антисемитская кафедра. То есть они просто... Там бойкот Израиля входит в пакет.
Не дали бы работать, на самом деле.
Но даже как бы ради... Даже формально я не подпишу какой-то документ, который бы я хотел бы.
А зачем тогда приглашали?
Ну, они приглашали, думая, что за какую-то зарплату я как бы буду. Скажем, если бы они бойкотировали Зимбабве, я бы, может, и подписал бы, да. То есть, а вот Израиль, то они ждут этого, да. Там очень много работает людей, которые, к сожалению, как сегодня многие, не могут сказать то, что они думают. Не только в отношении Израиля. Но да, и к тому же, знаешь, я посмотрел, что я неплохо живу, и, слава богу, всего хватает. Зачем мне этот Кембридж? Чего я там научу людей? Их так кто-нибудь научит. А тех, кто здесь, как?
То есть, если бы не было ограничений таких антисемитских, ты бы, может быть, и преподавал.
Я бы, может быть, нашел бы другую отмазку.
Слушай, говоря о желаниях, ведь это же... Или мечтах, может быть, это же честность. Вот ты говорил вначале, что быть честным по отношению к своим чувствам, да, говорить как на самом деле. И про мечты тут, это тоже часть честности, когда мы снова говорим Богу о своих мечтах или себе говорим, да? Это же ведь честность по отношению к себе.
Да, если мы действительно честно молимся, потому что очень часто наши разговоры со Всевышним, они пафосные, напыщенные. Мы боимся попросить у него чего-то, потому что нам кажется, что мы будем выглядеть какими-то не такими, меркантильными и так далее. Вот так тебе скажу. Знаешь, что ко мне обращаются люди, у которых есть проблема с потенцией. Мужчины, у которых есть проблема с потенцией. Это только птица. Я спрашиваю человека, а ты молился об этом? Ну, ты спрашиваешь, такой, знаешь, как можно о таком молиться? Как можно о таком молиться? Как можно женщине молиться, чтобы у нее грудь стала снова упругой, да? Как можно о таком молиться? То есть это же страшно.
Или
да? Что Бог о нас подумает? Да, ну тогда как можно этого хотеть? То есть, но это очень радикальный пример. А людям трудно молиться о финансовом благословении. Людям трудно молиться, вообще просто трудно, честно говорить со Всевышним, потому что мы думаем, что у Всевышнего есть какой-то насоброс, который мы можем разрушить.
Ты говоришь, что мы не можем сказать Богу ничего такого, что, как сказать, от чего он ужаснется?
Ты представь себе, даже интернет-эксплорер уже ничего не ужасается. А Всевышний видел столько всего, то есть он, ну, с одной стороны, мы говорим, что он, как бы я только что говорил про его тактичность, с другой стороны, он не скажет, ах, вот ты какой, Ваня, оказывается. Вот тебе оказывается, чего хочется. Да, а вот взять помолиться, да, что я хочу новую куртку, хочу шоколаду, вот хочу швейцарского шоколада, хочу мороженого, да, хочу поехать в горы, хочу еще чего-то. Да? Почему нет? То есть, что в этом плохого? Очень трудно молиться не только о плотском, а ну, вообще такая тема сложная. Вот. И когда, когда там, тебя спрашивают, вот Миша Цин беседовал с Яшей Кротовым, он сказал, что бы вы пожелали церкви? Да, он сказал, денег. Какой меркантильный Кротов? Да? Ну, во всяком случае, это очень честная фраза.
Слушай, я часто нахожу себя, когда говорю со Всевышним, и я слышу внутри вопрос, чего ты хочешь. И он меня в тупик ставит часто, потому что и я сразу начинаю думать, ну как, а чего мне можно хотеть сейчас, да? Или как, это про что-то большое, или про вот, что я хочу сегодня, или что я хочу прямо сейчас. И мне как-то сложно. Да-да, что можно хотеть сейчас?
Вот, так он тебя спрашивает, что ты хочешь, потому что он всемогущий. Вот у меня опять-таки пример, есть бизнес-тренер знакомый Алекс Левитас. И он говорит, есть люди, которые пишут тебе письмо и сразу поймешь, что ничего из этого не выйдет. А люди, которые спрашивают, что вы мне можете предложить? То есть опиши свою проблему. Вот сейчас ты можешь сказать, я могу сказать, Алекс, я, Алекс, совершенный, самодостаточный, и у меня есть все, что нужно. Ну, это как бы глупо, да, что-то же должен хотеть. Это вот для меня, скажем, реально сложность. Да? Меня спрашивают люди, чем люди, скажем, даже очень богатые, что ты хочешь на день рождения. И если бы я попросил виллу в Монако, то есть хороший шанс, что мне бы подарили. Но я не хочу виллу в Монако. Вот. И получается, что я давно не могу сказать, что я хочу. А что это
Португалия,
значит?
Португалия, Алекс. И может быть, в Португалии надо виллу
сказать? Для тебя могу только. В том-то и дело, что получается, что это какое-то Точно так же, как не прощение, когда ты кого-то не можешь простить, есть какое-то разделение. Когда ты самого себя не можешь простить, есть какой-то разрыв внутренний, отделение от самого себя. Когда я не могу осознать какие-то свои желания, когда я ничего не хочу, то это огромный внутренний разрыв, это огромная внутренняя рана. Я могу хотеть только сиюминутного. То есть, ну, например, там, я замечаю, что разговоры в доме, когда меня спрашивают, что я хочу, это что я хочу покушать. Да? Вопрос там, где я хочу быть через 2 года, через 3 года. Каким я хочу быть? Да? Чего я вообще хочу? Да, вот, если Всевышний мне скажет, что тебе 3 желания. Да? Ну что, первое, второе, третье. То есть борщ, котлета, компот. Да? То есть вопрос, как, вот, как бы действительно, вот, если ты стоишь перед абсолютом, не перед каким-то царьком, опять-таки, да, которого надо там его уговаривать и прославлять, чтобы от него что-то выпросить, а перед всесильным, дающим жизнь всему живому, что ты хочешь, чтобы через тебя пришел этот мир? Чем ты хочешь быть? Вот, вот этот вопрос, да, как бы, Алекс, у меня для тебя есть работа, я хочу, чтобы ты был Алексом. Что тебе для этого нужно? Вот. И если я отвечаю ему ничего, значит, я не очень хочу ему служить. А, значит, как тяп-ляп, сейчас тяп-тяп-тяп, что-то сделаю. Вот вопрос, как, чего я хочу?
Я, по-моему, ни разу не слышал такую фразу, что работа — это быть собой.
Ну, он же меня создал. Вот, когда он меня создал, он не дал мне ни бензопилу, ни грабли, ни калькулятор, ни Библию в руках. Я родился Алексом, вот маленьким, голым Алексом. Вот он меня таким создал. И моя работа, мое предназначение — быть Алексом через себя, служить ему как-то, какими-то инструментами. Он говорит, что ты будешь мне свидетелем, ты будешь свидетелем моей славы. Ты через свою жизнь, свою Алекса жизнь, будешь являть мою славу. Что тебе для этого нужно? Ничего. Завтрак, обед, ужин. Ну вот, получается, что я и как бы, если бы я сказал, я хочу рубить лес, да, дал бы мне бензопилу. Если бы сказал, я хочу там являть достаток и процветание. Тогда, может быть, часы Rolex, джип, там еще что-то, да? Как-то так. А я ничего не хочу.
И такое ощущение, что грустно Богу в этот момент.
Грустно Богу. Я бы даже сказать, попросить здоровья, чтобы не один урок 2 дня написывать, а 5 в день. Ну вот казалось бы, да? Вот я смотрел на людей, тут же один Стринзаль, человек, который всю жизнь искал работоспособности, человек, который думал, да, как бы вот, вот я знаю, Раф Фишел, это даже в израильский сериал вошло, это человек, который случился инфаркт, ему врачи сказали, вам надо гулять. Вот это вот действительно показали в сериале, в другой связи. Ему врачи сказали гулять 9 минут в день. То есть это минимум, на который он... И вот он оставлял Тору, уходил гулять 9 минут в день. Его молитва была не гулять эти 9 минут, сидеть и учить Тору. То есть настолько эффективный человек. А я ничего не хочу. Ну так, глобально ничего не хочу. Тут и там я хочу.
Есть такая способность у некоторых людей редких, это хотеть для других.
Для других я хочу. Вот я сам, знаешь, даже у меня была такая в детстве проблема, я выпрашивал у родителей какую-то игрушку, и они были небогатыми по тем временам. Я что-то у них выпрашивал, и когда мы выходили из магазина, я говорю, а я ее такому-то подарю. То есть вот вся вот эта моя мировая скорбь иметь эту игрушку, это было с подходами. Например, я говорил, мама, ты хочешь, чтобы твой сын был счастливым ребенком? Вот, заход. Тогда купи мне, пожалуйста, вот это, и я буду счастливым ребенком. Я счастливым ребенком становился, она мне покупала, я выходил и говорю, а я это подарю там Мордехаю, я это подарю Хайму. Ну, знаешь, вот.
И как мама реагировала?
Ну, вроде бы, с одной стороны, знаешь, такой хороший ребенок, да, все для других, но как-то это... Это нельзя было поругать, вот, и этого не хотелось хвалить. Потому что мама не хотела покупать другим игрушки. Вот. Но это и как бы мне на самом деле, вот искренне могу сказать, доставляет удовольствие видеть, как другой радуется, что ты что-то даришь, что ты что-то делаешь. Я реально от этого кайфую. Почему нет? Но еще бы хорошо и о себе заботиться, то есть кайфовать от того, что тебе что-то хорошо. Вот этого не получается.
То есть... духовная работа для малыша была хотеть собаку и стремиться к собаке.
Ну, наверное, да. Может, у него все есть.
Может быть, этим желанием он притянул в свою жизнь Карлсона.
Ну, может быть. У него все есть. Он из семьи, смотри, он даже повязывает платочек, чтобы кушать. Да? Это такая чопорная интеллигентская семья. Да, он дальше рассказывает, что они точное место, кто где сидит, где пьет кофе и так далее. У него дома очень уютно. У него замечательные родители. Но ему хочется собаку. Хочется самому о ком-то заботиться. Малыша какого-то. Вот чтобы, опять-таки, малышу хочется о ком-то заботиться. Но он заботится о Карлсоне. А для себя ему ничего не надо.
Слушай, меня еще удивило в разговоре с папой, что, казалось бы, ну вот там такая строгость есть в семье, правила есть, что вот там повязывается тот же платочек, или папа сказал, что вот собаку нет. Но при этом он имеет смелость требовать обещания у родителей. Там, мама обещает. Пап, я вот просто помню, что я в детстве не мог ни такого ничего сказать ни маме, ни папе. Обещай мне, что... Может быть, я не помню, я не знаю. Но вот такие интересные отношения, что несмотря на эти строгие рамки, в которых малыш рос, он мог требовать обещания. Вот меня это очень удивило.
Ну почему нет? То есть, ну именно, знаешь как, нас же воспитывают, что обещания надо соблюдать. Что вот это, если папа пообещал, то папа сделает. Это все очень важно. Именно важно в семье с устоями, с принципами. Вот в наше время, ну как бы, да, в нашем детстве не было там «это плохо», это еще как-то говорили «это некрасиво». Сейчас так не говорят. Так делать некрасиво. Некрасиво нарушать обещания, некрасиво там еще что-то, да? То есть, ну, хотя, вот у него семья красивая, и поэтому в рамках этой эстетики семейной он может просить пообещать, потому что знает, папа не нарушит обещания, это некрасиво.
То есть я предполагаю, что было много ситуаций, где папа показывал себя как это, что он подчиняется своему слову. Да, даже если он однажды сказал, то даже если он не хочется, он все равно это будет выполнять.
Помнишь, у Исаии Всевышний говорит, я тебя прощу просто потому, что я клялся. То есть вся суть вот имени четырехбуквенного, выполняющий обещание. Это принцип, да, вот, то есть выполнить свое слово, да, у нас как бы не отставят, не, если дал обет, исполняй и так далее.
Поэтому как ты вывел выполняющее обещание? То есть из того, что это я буду, кем я буду, да, или что я...
Ну, когда он говорит, я не открывался именем, да, в третьей главе Шмот, по-моему, третья глава, он говорит, я именем Шадай открывался, вообще через все перечень проходит тебе Шадай. А именем Юда и Вавей не открывался? Там комментаторы говорят, что значит не открывался? Его называли так. Но суть этого имени, что он всеобъемлющий, что у него замысел, и он выполняет свои обещания. Обещание — это часть того, что он запланировал. Если он пообещал, это включено в план, значит, он это сделал. Что такое швуа? Это включение в семь дней творения. От слова того же корня шева, да, клятва. То есть встраивание в генетику мира. Если папа малыша пообещает, что он не будет Карсону говорить о паровой машине, то это будет основа мироздания малыша.
Здорово. То есть, когда Бог что-то сказал, он это... Его... Мой раввин такую фразу говорит, мне она очень нравится, что он видит сразу все сценарии. Есть миллион сценариев любого события, и он видит их все сразу.
Да.
То есть, когда он сказал, это значит, что все остальные сценарии были скорректированы с учетом его слова.
Да, помнишь, как бы известная история о том, как мудрецы увидели лисицу в развалинах храма, и они заплакали, а рабби Акива засмеялся. Такие вот, что смешного. Он говорит, ну, как сбылось это, что лисица будет в развалинах? Так сбудется и обещание о восстановлении храма. Да? То есть даже когда происходит вот это, Всевышний говорит, и Аврааму он говорит, Авраам спрашивает, как я узнаю, что они унаследуют? Всевышний говорит, я их поведу в Египет. То есть будет очень плохо. И будет казаться, что все, этот народ, он уже все, у него нет шансов. А я их выведу. Да? То есть представь себе, 45-й год, еврейский народ под корень почти выкашен. Да, а 48-й год, государство Израиль, военный парад в Тель-Авиве. Вот я сегодня только в уроке рассказывал. Я знал человека, который пришел, сидел на развалинах Варшавского гетто, думая, что все, что больше не осталось. Он один последний еврей, выживший во всем мире. И все, скоро конец света, не осталось больше евреев. Потом он приехал в Израиль, внуков воспитал. Да? То есть вот это вот Божие обетование, которое не даны, как и Павел писал, не приложены. Если папа пообещал малышу, что он не будет, как Всевышний говорит, я грехов твоих не помяну Карсона.
Значит, Раби Акива лучше всех учился.
Видимо, да. Лучше всех реализовал на практике то, что говорил.
Вообще знание дает радость и учеба.
Ну, написано, что умножает скорбь, но...
Может быть, разные знания есть и разные
да, учебы. Наверное, есть разные знания. Знание знакомства со Всевышним, я думаю, оно дает радость.
И вот тут малыш тоже радостно подхватил. Значит, вы обещали. Мама сказала, ну ладно, ладно. Значит, вы обещали, радостно подхватил малыш. Ничего не говорить насчет паровой машины Карлсону, которая живет на крыше. Наверное, после этого была пауза, потому что было многоточие. Интересно, сказала Беттон, как они могут что-нибудь сказать или не сказать Карлсону о паровой машине, раз они никогда с ним не встретятся? Нет, встретятся, спокойно сказал малыш. Потому что Карлсон сидит в моей комнате. «Ой, я сейчас подавлюсь», — воскликнул Босса. «Карлсон сидит в твоей комнате?» «Да, представь себе, сидит». И малыш с торжествующим видом поглядел по сторонам. «Только бы они поскорее пообедали, и тогда они увидят».
Нам бы было... Война войной, а обед у них по расписанию.
Да.
То есть, ну, как бы, вот, скажем, я представляю себе, что в моей семье встали бы и пошли посмотреть. Но это шведы, и они доедят компот. Это такая степенность. Но ничто в мире не заставит их. Вот, а с другой стороны, какая уверенность в реальности? Неспешность.
Здорово. А то есть у малыша вот такая специфическая семья, где он незыблемо уверен в некоторых вещах. Слово папы, слово мамы, обед, который... начался и закончится обязательно в свое время.
Да, их не выведешь из себя. То есть они не встанут и пойдут смотреть сейчас. Может быть, Карсона позвать к обеду хотя бы, да?
Причем тут дальше было, что они доели компот. То есть не то, что покушать. Компот тоже нужно было размеренно докушать.
Да.
Ну, о ментальности балтийских народов целые анекдоты ходят о том, как они... все делают медленно. Поэтому, может быть...
Мне вообще очень нравится мама его. Нам бы было очень приятно познакомиться с Карлсоном, сказала мама. То есть вот, несмотря на то, что она не верила там и говорила, и ругала его, вот просто очень правильная мама, мне кажется, у него. Карлсон тоже так думает, ответил малыш. Наконец они доели компот. Мама поднялась из-за стола. Настал решающий миг. «Пойдемте все», — предложил малыш. «Тебе не придется нас упрашивать», — сказала Беттон. «Я не успокоюсь, пока не увижу этого самого Карлсона». Малыш шел впереди. То есть такая процессия была. Они, наконец, доели компот. Настал момент, когда вот у малыша есть моральное право всех позвать и встать из-за стола. И такая процессия, впереди которой шествует малыш, только он самый маленький. Но все идут за ним, как за Наполеоном. «Только исполните, что обещали», — сказал он, подойдя к двери своей комнаты. «Ни слова о паровой машине». Затем он нажал дверную ручку, открыл дверь. Карлсона в комнате не было. На этот раз по-настоящему нигде не было. Нигде. Даже в постели малыша не шевелился маленький комок.
Карлсона малыша кинул. Ну, не бывает такое, очень часто, это такой советский пример, да, «покажи нам своего Бога». И так хочется... чтобы вот открыть дверь, а там сидит Бог или какое-нибудь свечение, хоть как-то, да? А здесь в результате, ну вот есть такое доказательство часовщика, да? Что если где-то нашли часы, значит, есть часовщик. Если мир так сложно устроен, ну, у Карлсона оставил за собой башню.
Вот это чувство, когда разделяешься, то есть он... любит свою семью, ему очень важно их одобрение и признание. И вот у него есть друг, с которым ему так хорошо и радостно. И вот, вот этот есть раздрай, когда не видишь признания от родных. И иногда хочется поделиться. А опыт говорит о том, что делиться бесполезно. Бывают такие ситуации. Зато на полу возвышалась башня из кубиков. Очень высокая башня. И хотя Карлсон мог бы, конечно, построить из кубиков подъемные краны, любые другие вещи. На этот раз он просто поставил один кубик на другой. Так что в конце концов получилась длинная, предлинная узкая башня, которая сверху была увенчана чем-то, что явно должно было изображать купол. На самом верхнем кубике лежала маленькая круглая мясная тефтелька.
Если ты самый крутой строитель, то, конечно, тебе не важно, что строить. Да, не важно это доказывать. Поэтому кубик один на другой. Что тут? То есть Карлсон, как бы сам процесс интересен. Ему творчество, там сложности какие-то. Будем строить башню, я все равно самый лучший. Это не надо никому доказывать. Но длинная-предлинная, то есть вот с каким-то терпением ее строим.
Вот интересно, остальные тефтельки были съедены или остались?
Он же 6 тефтелек было. Четвертую он съел. Значит, видимо, съел.
А тефтельки, но это вот как раз и доказательство
того. Как фрикадельки, того. Они маленькие. То есть тефтельки с меньше грецкого ореха гораздо. Они маленькие тефтельки.
Может быть, это было доказательством того, что действительно Карлсон там был? Потому что мама-то знает, сколько сын ее может скушать. Он кушал при ней, а тут еще съедено дополнительно.
Ну, может быть, можно было доказать. Но вот как всегда, как и Всевышний, Карлсон прячется. И вроде бы можно доказать, но всегда найдутся карлсонисты и агностики.
То есть сначала все-таки вера. Сначала вера, и потом уже можно использовать рацию.
Ну да.
Странно, что Карлсон не доел последнюю тефтельку, потому что из образа этого человека, который все время хвалится, говорит небылицы, можно подумать, что он будет жадным. И вот, а он, видимо, наелся. И если наелся, то ему уже не нужна последняя тефтелька.
С другой стороны, он нашел ей творческое применение, а она стала куполом. То есть товарищ с воображением.
Интересно, была ли башня выше его ростом? То есть
он же летает.
Может быть, ему приходилось так подлеты делать, подлетать.
Может быть, да, может быть. Он же с лету хватал тефтельки. Он вообще любит летать, видимо.
Вообще, может быть, у него на самом деле недавно появился этот моторчик.
Пропеллер?
Да, и он еще им не наигрался.
Но, по-моему, он самовлюбленный, и моторчик — это часть его самовлюбленности.
Да, это была для малыша очень тяжелая минута. Маме, конечно, не понравилось, что ее тефтелями украшают башни из кубиков. И она не сомневалась, что это была работа малыша.
Это может быть за кулисами немой сцены. То есть, может, это не проговаривается. Но малыш смотрит на все это и срисовывает.
Карлсон, который живет на крыше, иначе был малыш, но папа строго прервал его. Вот что, малыш, мы больше не хотим слушать твои выдумки про Карлсон. Босса и Беттон рассмеялись. Ну и хитрец же этот Карлсон, сказал Беттон. Он скрывается как раз в ту минуту, когда мы приходим. Огорченный малыш съел холодную тефтельку и собрал свои кубики. Говорить о Карлсоне сейчас явно не стоило. Но как нехорошо поступил с ним Карлсон, как нехорошо. А теперь мы пойдем пить кофе и забудем про Карлсона, сказал папа. И в утешение потрепал малыша по щеке.
Карлсон его бросил, а папа поддержал. А есть на самом деле обида на Бога. Она бывает, что тут скажешь. Вот. Ну, мы, Карлсон, конечно, не Бог, но отношения очень сильно проецируются. Такой друг, в которого ты верил, что он тебя ведет в другую реальность, а он тебя кинул. И когда, казалось бы, все тут на тебя ополчатся, папа зовет вот в эту вот постоянную историю. Сейчас пойдем пить кофе. Мы компот докушали, перерывчик у нас случился, а теперь, выдумки остановлены, пойдем пить кофе. Так и все как заведено.
Да, и мы Бога почему-то отождествляем вот с этой радостной, неизвестной, новой как бы реальностью, и при этом мы его не замечаем в обыденном, в том, что папа — это тоже Бог.
Традиция говорит, что тот, кто каждый день говорит «Аллель», тот Михалев и Магадев, тот поручит имя Всевышнего. То есть мы не можем сказать «Ура! Как здорово, что солнце снова сошло! Как здорово, что зима наступила!» То есть то, что мы понимаем, что закон, который Всевышний установил в этом мире, он не чудесен, он естественных вещей, мы не прославляем за него как за чудо. Но он Божий закон. То есть Бог установил какие-то константы в этом мире, какое-то постоянное устройство. Когда он творит чудеса, вмешивается в это, мы тогда его прославляем. Именно прославление. Но мы знаем, что вот эта повседневность наша, смена сезонов, смена дня и ночи, все это он. Просто нет такого воодушевления к этому. Но потому что вот мы пьем кофе, потому что возможно вообще такая незыблемость.
А следует ли искать радость какую-то особую в себе по поводу кофе, который ты пьешь каждый день? По поводу вот этих...
Благословляем Всевышнего. Баруха Ташем, Шехольне Абитваро.
Просто получается, что мы благословляем без особой радости. И тогда что это за благословение?
Нет, я имею в виду не благословение, а прославление. То есть вот это вот, то, как мы прославляем Всевышнего за чудеса, должно отличаться от того, как мы прославляем Всевышнего за кофе. Не значит, что мы не прославляем его. Но мы не говорим «Аллель» без песнопений.
То есть «Аллель» — это что-то... Такое торжественное, особое.
Его говорят только на чудеса, которые в стране Израиля произошли. Mm-hmm. Вот, то есть это действительно особое торжественное прославление. То есть это говорит о том, что есть градация прославления. Конечно, мы благодарны Богу. Мы начинаем с этого день. Моде. Первое слово, которое говорим. Моде, они. Я благодарю. Мы благодарим. И за кофе мы его благодарим. Конечно. Но мы понимаем, что это не чудо.
А чем моде отличается от того, когда мы говорим барухата?
Моде — это как бы наше выражение наших чувств. Барухата — это больше мы признаем, что это он. Это как признание факта. А моде, благодарю, — это выражение чувств.
Угу. То есть барухата — это больше признание его. Признание.
Признание, что это от него.
Слушай, есть же благодарность, а есть признательность.
Да. Вот здесь признательность, да. И этим мы подключаем наш кофе, нашу воду, нашу шоколадку к нему. То есть мы понимаем, что это от него. А муде — это все-таки благодарность. И если он сам может благословлять, то благодарить он сам не может. То есть он не может сказать себе спасибо. Это только от нашего.
Слушай, мне интересно в этой связи, как вот появилось это универсальное благословение, где говорится «сотворивший все своим словом». То есть, может быть, даже не как появилось, а... Ну, то есть вот я кушаю макароны, грубо говоря, да?
Макароны — это мезонот.
Мезонот. Но если там много чего в этих макаронах есть, там и рыбы, и еще чего-то.
Ну да.
И каждый раз я говорю, что ты сотворил эти макароны. С да. этой вегетой, с этой рыбой. Ты сотворил их своим словом.
Да, да. Да, хотя мы ему сотруженики. И хотя, опять-таки, Талмуд говорит, то, что сделал человек, лучше того, что сделал Бог. То есть то, что сделано в сотрудничестве. Помнишь, Тарнасропусу принесли зерна и принесли хлеб. Сказать, что лучше. Хлеб лучше. Да? То есть, но сделал его Всевышний. То есть мы помним, что мы тут только посредники, а это он. Вот как... Как будто тебе, знаешь, кто-то сзади закрыл глаза, ты там гадаешь. Ты знаешь, это он. То есть, когда тебе принесли хлеб, борщ, там, макароны, рыбу, ты знаешь, что на самом деле это ты. То есть, ты его узнаешь.
Я отгадал твою загадку. Это тоже,
да,
это тоже ты.
Это тоже ты. Да.
Это что-то такое детское. Мне вот, честно говоря, мне хочется, когда я благословляю, мне хочется радостно это делать, как ребенок. Я как-то вот... Иначе я как-то не ощущаю, зачем я это делаю, словно механически повторяю.
У нас говорят так, знаешь, в детстве, бухта, да, бухта, барухата, да? Когда молитва, она уже вот такая... Да? Я помню, что в детстве мы спорили, кто быстрее скажет утреннюю молитву. Я-то мог за 12 минут сказать, продвинутые... За 9. А вот Большентов 2,5 часа молился, вообще непонятно почему.
Один тренер у меня с тренингов увидел, как я благословляю перед едой, и он придумал свой вариант самой короткой молитвы. Она звучала так: «Дорогой, аминь».
Ага. Ну, тоже хорошо.
Кофе пили всегда в столовой у камина. То есть тоже это не там, где они обедали, правильно?
Да.
Так было и сегодня вечером. Хотя на дворе стояла теплая, ясная весенняя погода, и липы на улице уже оделись маленькими, клейкими зелеными листочками. Малыш не любил кофе, но зато он очень любил сидеть вот так с мамой, с папой, с боссой, Бетон перед огнем, горящим в камине. «Мама, отвернись на минутку», — попросил малыш, когда мама поставила на маленький столик перед камином поднос с кофейником. «Зачем? Ты же не можешь видеть, как я грызу сахар, а сейчас я возьму кусок», — сказал малыш.
Вот это то, про что я говорил.
Про что ты говорил?
Что Всевышний иногда не смотрит на то, чему мы стесняемся. Но в данном случае это как бы вот языком христианским, когда малыш согрешить хочет. Тут Всевышний видит, это самообман. А вот в некоторых случаях Всевышний действительно не смотрит. Мы ждем от него, что он сама опция, отворачивающаяся от Всевышнего, она опция.
А мне кажется, здесь есть параллельно к самого Карлсона, вот даже то, что он только что сидел в комнате, и как будто бы вот этот сахар, это то время с Карлсоном, которое никто не видит. Это тот сахар, который, ну как, в принципе, не очень здоровые у них игры, но все равно это радость.
Ну да.
Это, значит, Карлсон — это как воплощение, такое большое воплощение этого кусочка сахара, который малыш иногда брал.
Да, наверное, да.
Малышу надо было чем-то утешиться. Он был очень огорчен, что Карлсон убрал. Ведь действительно нехорошо так поступать. Вдруг исчезнуть, не оставив ничего, кроме башни из кубиков. Да еще с мясной тефтелькой наверху.
Малыш впервые критично воспринимает Карлсона. Это первая такая претензия, первая обида.
Это так похоже, когда через некоторое время, вот после такой первой влюбленности новообращенного, мы начинаем вдруг оценивать критически свой опыт, что не все соответствует нашим фантазиям.
Да. А образы Бога часто доносятся нам, до нас, ведь мы же как бы, человек приходит, его учат, раввин или родители, или пастырали, и все равно учат и передают какой-то образ, который часто такой карлсонизированный, я бы сказал. То есть удобный для восприятия, не всегда соответствует действительности. Я недавно разговаривал с одним раввином, что-то ему про него самого говорил, он мне сказал, а я не обязан соответствовать твоим фантазиям. Вот. И тут ты узнаешь, что Бог тоже не обязан соответствовать каким-то твоим фантазиям о нем. Но в отличие от Карлсона, мы говорим такое провозглашение: Бог всегда прав. И я когда слышу это, я думаю, действительно, ты действительно так чувствуешь. То есть я сказать-то тоже могу, да? Но вот это ощущение непонимания его правоты, непонимания его справедливости. Как это происходит? Вопросы ко Всевышнему есть. Я не могу их закрыть. Я лично не могу закрыть их. Фразой «Бог всегда прав». Хотя хотелось бы это уметь. Я завидую людям, которые могут. Здесь малыш любит Карлсона, верит в Карлсона, значит, он существует. И именно поэтому, как Моше, например, мог сказать, зная Бога, мог сказать, ты чего делаешь, что люди подумают, так будет нехорошо. Я с тобой не буду играть, если ты не сделаешь так. Сотри меня из книги, которую написал.
Слушай, а разве у тебя был такой период, как у малыша, когда вот он игрался с Карлсоном, а потом наступило отрезвление, и он начал задумываться о реальности? Ты же вот вырос там, в такой семье.
Были периоды, когда мы какие-то вещи, за которые весь народ молится. Я помню, когда в 2014-м украли трех парней, да? То есть мы думали, что их украли, их сразу же убили. И как весь народ молился за их возвращение, за их выздоровление. И раввины провозглашали, зажигали свечи. Я видел просто, что на улицах люди сидели, молились. И это было настолько всенародно, что ты ощущал, что Бог не может не ответить на наши молитвы. Я помню, я видел маму одного из мальчиков у Котеля. Он по телевизору видел. И там ей сказали, мы все молимся. И она сказала, Бог не наш наемник. То есть мы должны знать, что ответ может быть нет. И тогда это казалось не настолько пафосно, как это Бог скажет нет на такую молитву. Это было огромным разочарованием. Вот это нет. Вот скажем, вот как помнится. Именно вот это нет. Оно было огромным разочарованием. Я помню, что после того, как уже нашли тела, после похорон, я был в Иерусалиме, 1040 собралось у Котеля, и пели «Аним Амин», «Я верю», полной веры, приход Машеха, да. Это было таким утешением. Я просто смотрел там в этой толпе. И для меня это было, скажем, одним из таких моментов, когда ты понимаешь, что он может сказать «нет», и этому нет объяснения. Нельзя объяснить каким-то грехом, я не мог в тот момент сказать, он прав. То есть вот это «Барух Даяна Эмет», «Благословен судья праведный». Ну, я его произнес, конечно. Но честно сказать, в этот момент он прав, я не мог. И я думаю, что это у каждого случается. То есть не мой косяк, я встречаюсь с людьми, общаюсь. Знаешь, что такое случается? Даже не можешь сказать он прав.
А что Бог делает вот с этими молитвами, когда тысячи людей молились за их спасение, избавление?
После того, как они уже были мертвы, по сути.
Это же какая-то работа, это же что-то же рождается в этот момент.
Я думаю, что рождается из этого свидетельство о целостности, о защите Израиля. И эти молитвы не пропадают. Где-то кого-то как-то это спасло. Где-то кого-то это спасло, что пуля сдвинулась на миллиметр. Где-то как-то кого-то это еще защитило. То есть когда мы молимся, вот именно мы-то конкретизируем свою просьбу, защити. Но мы всегда, я это всегда говорю, когда говорю молитву, мы всегда как бы расширяем нашу молитву до всего Израиля. И если это не подействует в отношении этих трех мальчиков, то это где-то как-то проявится, эти молитвы не пропадут даром. Но опять-таки, это могу тебе сказать. А вот на тот момент было ощущение, что он несправедлив, что это неправильно. Я знаю людей, которые отходили от веры под влиянием катастроф, Холокоста. Я не представляю себе, как бы я это пережил. Смог бы я сказать, он прав. Ну, может быть, просто дело в том, что мы и не должны такое говорить. То есть, как вот наш сын, нельзя в присутствии отца сказать в споре, папа прав. Папа не нуждается в твоем поддакивании. Вот мы просто не можем оценивать правоту или неправоту Всевышнего. То есть, и когда мы оцениваем, мы тут попадаем в просад. Но трудно сказать, когда ты молишься за какого-то ребенка, когда ты молишься за женщину, у которой раз за разом, скажем, выкидыши случаются. 10-12 раз. И ты говоришь, Господи, сжалься. Просто женщина, которая хочет родить ребенка, сжалься. Когда ты видишь здесь, в Кыргызстане, скажем, заброшенных, никому не нужных детей, иногда не кормленных, забитых, никому не нужных женщин, которые никому не нужны вообще. Детей, которые там... Я видел детей, которые в 10 лет с попытками суицида, что они никому не нужны. И ты думаешь, Господи, жаль. И как бы можно найти тысячу оправданий. Мы как бы всегда, как верующие люди, мы ищем оправдание Всевышнему. И мы его оправдываем, потому что мы хотим его оправдать. Но если не оправдывать, сказать... Просто мы, когда ты смотришь на какую-то формулу высшей математики, да, ты же не можешь сказать, она правильная или неправильная. Это вне оценки. Вот я заметил, что, скажем, наши братья-христиане из протестантских церквей, часто они во всем разбираются. То есть они знают все о форме Земли, о вирусах. О чем не возьмись, они разбираются лучше современной науки. Да? То есть у них там статьи каких-то авторитетов их не интересуют. И можно узнать очень много нового о физике, химии от этих людей. И почему? Потому что вера опережает суждение. И может быть, это как раз именно в области Бога это уместно. Мы не понимаем. То есть сказать, мы не понимаем, да, вот как пути Всевышнего неисповедимы. То есть их невозможно понять, их нельзя отследить. Поэтому говорить, прав он или нет, мы можем говорить только когда мы увидим конец фильма. Кто увидит финал, какая в финале прибудет мораль. А если мы не знаем конца, прав он или не прав, да, у нас какие-то вещи прорываются на середине, и вот поэтому мы не можем. В данном случае, да, и фильм тоже не кончится у малыша. Ну, понятно, почему Карсон убежал. Потому что он не очень верит в эту действительность малыша, и ему гораздо больше подходит обещание мамы из прошлой беседы отшлепать, чем здесь. Ты не слышишь. Ты...
Да, то есть семья и реальность не верят в Карлсона, и Карлсон тоже в них не верит.
И Карлсон тоже в них не верит, да.
Это у них взаимное такое. Есть взаимная вера, а есть взаимная неверие.
Ну да.
Я слушаю тебя и думаю, а хорошо ли закончить наш эфир за разговор на такой ноте, такой, знаешь, давящей, трезвой такой реальности.
Ну, на самом деле, знаешь, это то, что я тебе говорю сейчас. Я когда-то читал дневник, то ли это был Баба Хаки, папа Бабы Сали, то ли дедушка Бабы Сали. И он там пишет, сегодня во время шахрита думал о новом халате. И я пришел к нему и сказал, что Баба Хаки — это такой крутой раввин. Ну и как бы про него там столько всего рассказывается. Ну там он, знаешь, обросший легендами человек, старик Хадавыч, щенок перед ним вообще. Вот. И как можно такое думать? И он говорит, у него это вот как маленькое облачко на чистом небе. Промелькнуло что-то. Вот. Я могу сказать, что на самом деле, про себя могу сказать, что со всем этим я очень счастливый человек. Я очень счастлив в том, что я знаю Творца, что в мире силы я ему служу. А вот эти вот какие-то такие, как милые бронятся, только тешатся. Да? То есть вот это ощущение, что где-то он там неправ, где-то что-то. Вот я за всю свою жизнь вспомнил какой-то один случай. То есть на самом деле это большое счастье, что в этой вселенной есть хозяин, без него было бы намного хуже. Это большое счастье, что он нас, вот как малыш, который может попросить родителей пообещать, что у нас с ним такие отношения, что мы можем на него обидеться, рассердиться и сказать, что он не прав. Это большое счастье, что он так настолько любящий и долготерпеливый при всей своей абсолютной силе, что он там прощает. Поэтому то, что дальше эта нотка, она это такая маленькая, минорная нотка в волшебной флейте, которая звучит, которая все наполняет. На самом деле, я как могу сказать, что я очень влюбленный в него человек. И я этим счастлив.
Тут как раз про это вот последние еще три предложения. И я думаю, что я в конце их прочитаю. «Малыш сидел на своем любимом месте, у камина, так близко к огню, как только можно было. Вот эти минуты, когда семья после обеда пила кофе, были, пожалуй, самыми приятными за весь день. Тут можно было спокойно поговорить с мамой, с папой, и они терпеливо выслушивали малыша, что не всегда случалось в другое время».
Жизнь-то малыша хорошая, в общем, при всем при том. Да, у него были тяжелые минуты.
В любой ситуации возможно утешение.
Да. И всегда есть комната и в жизни малыша, и в моей жизни, в которой он может прилететь, который ты его ждешь, а он там иногда сам тебя ждет, то есть мать не прячется. Вот, поэтому я думаю, что вот эти минутки, когда, то есть именно это не было грустной ноткой, это было радостной ноткой, что он нам позволяет такую близость, позволяет нам пребывать в его палате, как бы так, чтобы, как можно сказать, а что люди подумают?
Ты хочешь сказать, что с ним можно пить кофе у камина?
Я думаю, что... это образ, конечно. Да, конечно. Ведь когда была жертва Шлемим, например, да, он приходил, да. Я думаю, что он присутствует у камина. И да, мне кажется, да.
Один проповедник рассказывал, что он катается с Богом на мотоцикле. Он сам не сразу к этому пришел. То есть ему тоже было нужно какое-то время, чтобы понять, что можно с ним кататься на мотоцикле.
Здесь есть что? Ну, что ты катаешься на мотоцикле? Знаешь, как человек катается? Вопрос, насколько... Не только часто ты пьешь к нему кофе, а насколько близко ты его знаешь, насколько те, кто видит тебя, могут увидеть его, насколько человек, который пьет кофе с тобой, чувствует его присутствие. То есть вот как есть праведник в шубе, которому тепло, а никого не греет, есть праведник у костра. Насколько тот Бог, который с тобой пьет кофе, он костер для тебя или шуба? Если войдет третий к тебе за кофейный столик, будет ли он пить кофе с Богом или только с тобой?
Я думаю, что это идеальная концовка, Алекс. Спасибо тебе большое.